В нашей студии Ольга Курносова, российский общественный деятель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, собственно, наверное, поводом к нашему разговору стало ваше мнение, которое вы уже высказали публично, и ваша версия, которая может касаться смерти Александра Щетинина. Вам кажется, что вряд ли это могло быть самоубийство?
Ну, я говорю просто о том, что необходимо рассматривать все версии, и необходимо рассматривать, безусловно, версию как инсценировки самоубийства, так и доведения до самоубийства. Почему? Ну, во-первых, если вы посмотрите сам способ, на самом деле самоубийство из травматического пистолета — это достаточно сложный способ самоубийства, просто потому что такое оружие предполагает очень высокую точность попадания для достижения результата. И достаточно посмотреть просто все форумы стрелкового оружия, где об этом много говорят. Даже из короткоствольного оружие не всегда получается именно смертельный исход, а уж тем более из травматического. Поэтому вот именно такой способ, он используется именно как инсценировка. Дальше другие детали, да, как, собственно, его нашли. Его нашли друзья, которые открыли своим ключом дверь. Это означает, по крайней мере, что дверь не была закрыта таким образом, чтобы ее нельзя было открыть снаружи. Да? То есть либо она была закрыта снаружи, ну, либо она не закрывалась изнутри для невозможности проникновения. Соответственно, если кто-то один вошел, и у них были ключи, значит, у кого-то еще были ключи. Ну, плюс, конечно, я хорошо знаю, собственно, методы работы спецслужб России, и когда их интересует какой-то человек, а Александр Щетинин их не мог не интересовать, потому что достаточно давно находился в оппозиции путинскому режиму, его агентство активно работало еще во времена марша несогласных против путинского режима, это еще 2006, 2007, 2008 годы. Так что он не в 2014 или в 2013 году сформулировал свою позицию по отношению к Кремлю, а гораздо раньше. Поэтому он не мог не интересовать специальные службы. А когда кто-то интересует, то стандартный способ работы, они вводят кого-то в ближайшее окружение человека. А дальше вот появляется набор возможностей. Поэтому я говорю, на мой взгляд, самых вероятных версиях это доведение до самоубийства и инсценировка самоубийства.
Может быть, появились данные о 2014 году и, собственно, предположение о том, что Александр Щетинин поменял свои политические взгляды. Такие заявления уже были в публичном пространстве, потому что в 2014 году он отказался от российского гражданства. Да?
Ну, он отказался от российского гражданства, но он, и будучи гражданином России, был в оппозиции Путина. Поэтому, собственно, взглядов своих он не менял. Он сам говорил о том, что он является личным врагом Путина, достаточно давно.
А насколько Александр Щетинин был вовлечен в украинские политические события?
Достаточно плотно. Он достаточно плотно работал во взаимодействии с теми каналами, которые освещают события в Крыму. Именно его сайт опубликовал в последнее время прослушку, ну, старую, правда, прослушку разговора Юрия Луценко и господина Коломойского. Соответственно, он достаточно активно участвовал в украинских внутренних событиях тоже.
Ну, насколько вы предполагаете, госпожа Курносова, что к этому делу могут быть причастны украинские спецслужбы?
Маловероятно, просто потому, что я таких историй именно с украинскими спецслужбами не слышала, а вот то, что именно сейчас инсценировать вот это самоубийство для того, чтобы в том числе, возможно, это мы увидим, что будет прокачивать российские средства массовой информации, попытаться, ну, например, возложить ответственность за его смерть на Юрия Луценко, вполне себе допуская, но это как раз в интересах Кремля.
Когда погиб Павел Шеремет, 40 дней прошло блаженной памяти этого человека, одна из версий, которую высказывали, тоже связывала это преступление с деятельностью российских спецслужб, но ставила в такой такой контекст, что, мол, показать, что журналистам, даже тем, которые вот эмигрируют из России или из Беларуси, ищут убежища и работы в Украине, небезопасно. Насколько, по вашему мнению, такая же трактовка может быть гибели Щетинина?
Ну, это вполне в контексте, и, собственно, про это говорила небезызвестная госпожа Захарова из МИДа, о том, что Киев становится братской могилой для журналистов. И в этом смысле, конечно, смерть Александра Щетинина тоже вполне себе лежит в этом контексте. Но что еще может быть исключительно выгодно Кремлю, это развивать тему, почему именно самоубийство, почему именно инсценировка самоубийства, почему так важно для них доказать, что это было самоубийство. Нужно показать, что человек разочаровался в идеалах Майдана. Вот он их поддерживал с самого первого дня, но его настигло разочарование, потому что там сегодняшняя украинская власть совсем не соответствует этим идеалам. И вот его внутренний крах настиг, и он покончил с собой. Да, вот это как раз та версия, которая ну, просто будет на ура восприниматься всеми кремлевскими средствами массовой информации.
Но это версия для внутреннего потребления в России. Зачем она нужна и почему сейчас?
Не только для внутреннего. Не надо забывать, что Кремль достаточно активно пытается влиять на внутреннюю ситуацию в Украине. И последнее время, там, ну, скажем, еще до, скажем так, в начале ходы, во время ходы, в концовке ходы, вот все агенты влияния, украинские агенты влияния Кремля, достаточно активизировались. И, собственно, то, что...
Вы имеете в виду крестный ход?
Да. Крестный ход и вот все события, которые были вокруг него. И это не только сам крестный ход, это, собственно, и те средства массовой информации, которые разгоняют кремлевскую повестку. Их, к сожалению, в Украине достаточно много. Так как в Украине существует свобода слова, то тут есть средства массовой информации, которые активно борются против существующей власти. И их никто не закрывает, в отличие от России. Поэтому есть как агенты влияния, так есть и, безусловно, усиление их деятельности в последнее время. То, что они работают на досрочные выборы в Верховную Раду и, возможно, досрочные выборы президента Украины, на мой взгляд, совершенно очевидно.
Теперь о несколько иных выборах, или, скажем, о совсем других выборах, да, есть еще и выборы...
Почти не выборах.
Вы так считаете?
Или без выборов.
Да, в Государственную Думу. Расскажите об этом. Там тоже происходят какие-то интересные сдвиги, которые вот в Украине на них не особенно обращают внимание.
Там, конечно, выборы 18 сентября, они будут достаточно интересными. Почему? Потому что, во-первых, там существует, ну, по крайней мере, в достаточной степени оппозиционные партии, за которых можно проголосовать. То есть, несмотря на всю, на весь имитационный характер этих выборов, на ограниченный допуск средств массовой информации, тем не менее, есть партия «Яблоко», которая смогла сформировать достаточно сильный список своей федеральной десятки, так и партия «Народной свободы» Михаила Касьянова, которая тоже идет, собственно, под лозунгом объявления импичмента Путину. Да, достаточно неожиданно увидеть в избирательной кампании такой жесткий лозунг. И, собственно, этот жесткий лозунг, он взбодрил достаточно сильно активистское сообщество. И, по крайней мере, если смотреть на интернет, мы видим рост популярности партии «Народной свободы». Более того, сегодня я прочитала новость, что, оказывается, Центральная избирательная комиссия России собирается лишить нас, россиян, проживающих в Украине, наших конституционных избирательных прав. У нас не будет возможности проголосовать в Украине на выборах в Государственную Думу.
Подождите, а тех, кто живет в Казахстане или в Азербайджане?
А они могут.
Они могут.
Потому что самые опасные, они живут здесь, в Киеве. Угу. Поэтому нам делать на этих выборах нечего.
А обоснование какое?
Очень опасно. Очень опасно, видимо... При приближении к избирательным участкам нас будут ожидать засады правого сектора, ну не иначе.
То есть для вашей же безопасности?
Ну, конечно, для нашей безопасности.
Но на самом деле мне эта ситуация напоминает то, что и лишение украинских вынужденных переселенцев, внутренне перемещенных лиц избирательного права обосновывали соображениями безопасности.
Мне, к сожалению, конечно, это тоже сразу напомнило. И для меня было очень большим неприятным сюрпризом вот это лишение избирательных прав. Но это все-таки все-таки есть военная составляющая, хотя, на мой взгляд, оправдать это нельзя ничем. И, собственно, организовать выборы для своих граждан Украина была просто обязана. Удивительно, что никто из действующих политиков так и не добился решения этого вопроса. Но тут-то другое еще интересно. Тут интересно то, что, с одной стороны, Кремль все время говорил, что вот этих отщепенцев, которые побежали в Украину, совсем немного, их буквально там единицы, но при этом этих единиц стремятся лишить избирательного права. Значит, эти единицы могут на что-то повлиять. Плюс к этому мы, конечно, собирались тут даже сделать несколько проектов, нацеленных на выборы, собственно, как мониторинг нарушений на выборах. Я как раз веду сейчас переговоры с партией «Яблоко» и с партией «Народной свободы» о получении такой информации. Так, собственно, мы собирались организовать наблюдение на этих выборах в посольстве Российской Федерации. Собственно, как раз я ожидаю направления себя в качестве наблюдателя в посольство. Поэтому вполне возможно, что это решение связано и вот с активизацией нас по этому поводу.
Ольга Курносова в студии программы «Киев-Донбасс».
Как удалось этот лозунг, о котором вы говорите, радикальный довольно лозунг об импичменте президента Путина, как удалось его внедрить в информационное пространство России нынешнее?
Ну, дело в том, что понятно, что это не то, чтобы уж совсем так внедрено в информационное пространство.
Просто... Но это же проговаривается вслух.
Да, это проговаривается вслух, потому что, ну, во-первых, есть интернет, который, собственно, закрыть довольно-таки сложно. А во-вторых, что особенно интересно, существуют бесплатные эфиры, и хотя они идут в очень плохое время, но вот даже на федеральных каналах какие-то совсем радикальные лозунги, они просачиваются. Очень интересный был кусочек из дебатов с участием Михаила Касьянова, когда он напомнил сюжет из прямой линии президента Путина с народом, когда Путин сказал, что зачем вам машина, когда нет дорог. И, казалось бы, ну, вот эта редакторская группа, ведущие, это дебаты, у тебя как бы роль просто давать слово тем или иным и следить за таймингом. Нет, они зачем-то решили прокомментировать, что в перерыве их редактор посмотрел и таких слов не нашел. Ну, естественно, все остальные посмотрели, эти слова нашли и сделали из этого совершенно замечательный ролик. Поэтому, как помните, была такая реклама: иногда лучше жевать, чем говорить. Вот это про них как раз. Вот уж лучше бы промолчали. Но что там, какое-то совершенно дурацкое время, чуть ли не 8 часов утра, когда никто не смотрит. Зачем же вы сами совершаете глупости?
Вы назвали две оппозиционные силы в России. И неужели их так мало? Другие партии или движения? Или, может быть, они еще или уже настолько слабы, что не стоит о них вспоминать?
Ну, на самом деле, а кто еще? Если говорить про тех, кто сегодня наличествует в Государственной Думе, это КПРФ или «Справедливая Россия», я уже не говорю, прости господи, ЛДПР Жириновского, то никто из них просто оппозицией не является по простой причине. Мы видим, соответственно, то время, в которое они уже проводили в Государственной Думе, и как они голосовали. Например, против аннексии России Крыма проголосовал один человек, это Илья Пономарев, которого даже одного человека лишили депутатского мандата, абы чего не вышло. Поэтому, соответственно, все остальные не могут считаться после этого оппозиционными партиями.
А насколько, кстати, украинский вопрос фигурирует в предвыборной повестке в России?
Ну, надо сказать, что «Яблоко» в этом смысле имеет очень такую последовательную позицию. Она выступает с тем, что аннексия Крыма — нарушение международных договоров России и Конституции России с самого начала. Ну и это, собственно, важно, что есть хотя бы партия, которая вот именно в таких называет аннексию своим словом, аннексия, и говорит, что это нарушение всех международных договоров. У партии «Народной свободы» тоже достаточно жесткая позиция по этому поводу. Они, правда, пытались начать агитацию в Крыму, но для этого обратились, собственно, в посольство Украины для разрешения для посещения Украины. Соответственно, и после того, как они получили отказ, они такую агитацию вести не будут. Мало того, после этого они получили, скажем, вопли каких-то патриотов с призывом снять их с выборов за то, что они пошли в посольство Украины просить визу для посещения Крыма.
Ольга Курносова, российская общественная деятельница и, как мы убедились, аналитик положения не только в России, но и в Украине в программе «Киев-Донбасс».